Радио «Спутник».
Программа «Горизонт событий» на радио «Спутник Беларусь». Меня зовут Вячеслав Шарапов. Приветствую в нашей студии очень известного в Беларуси человека, телеведущий, историк, ученый Вадим Гигин. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы поговорить о некой персоне из советской истории. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Советский партийный государственный деятель, один из лидеров партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Блестящий управленец. В народе его называли «хозяин БССР» и «батька», если это...
Да,
правда,
да, было такое. Да.
Ну, человек, как и дерево, оценивается по плодам. Вы, как историк, как политический эксперт, как вы оцениваете деятельность Пономаренко и его политический облик?
Ну, вообще, с моей точки зрения, в истории Беларуси была история БССР. Четыре грандиозные такие титанические фигуры, которые нам еще предстоит заново открыть. Удивительно, что нет сносных биографий таких написанных. Есть какие-то, я не хочу сейчас затрагивать, но таких вот действительно... хороших, как вот есть биографии там Деголя, Черчилля, там, а у нас нету. Это Александр Червяков, это Пантелеймон Пономаренко, Кирилл Мазуров и Петр Машеров. Это абсолютно титанические фигуры, причем каждый из них, особенно три последние, имели общесоюзное значение. Они выводили Беларусь из такого республиканского только уровня на общесоюзное. Ну, скажем, про Машерова такие люди, как Александр Бовин, известный журналист и один из тогдашних политтехнологов, консультантов Кремля.
И посол в Израиле.
Это потом уже. А на тот момент это ближайший политический советник Брежнева. Когда они уже в преклонном возрасте, уже после Израиля, спросили, кто бы мог быть преемником Брежнева, он кандидатом номер один назвал Петра Машерова, кстати говоря. И фигура украинца по происхождению Пантелеймона Пономаренко, который с 1938 года занимал должность первосекретаря ЦК, был председателем Совнаркома, она уникальна. Он, не будучи корнями отсюда, собственно говоря, для Беларуси стал значимой фигурой и очень много сделал для Беларуси. И, как мне кажется, хорошо понимал Беларусь. Потом он был руководителем одно время Казахстана, но там не все у него сложилось. Попал он в неудачные годы, в том числе с точки зрения урожайности целинных земель. Но здесь мы можем о каких-то деталях говорить. Эта фигура интересна и как лидер партизанского движения, да и не только. Но вообще у нас как-то советская история стала забытой. Все укинулись увлекаться шляхтой, ВКЛ, там найдут какой-нибудь полупьяного магната.
И приспосабливают,
да,
его к
знаете, у нас какая-то вот иногда холопская какая-то, про какую-то деревню, город рассказывают, и подробный, он принадлежал по нам таким-то, таким-то, таким-то. Ну и что? И, да, принадлежал. В чем заслуга? Да, там, ну, дом построил. А здесь часто фигуры грандиозные, с интересными судьбами, они как-то уходят в тень. Пономаренко сделал очень много для развития белорусской культуры. Я хочу напомнить, что при нем 80% школ были на белорусском языке. И ведь во время войны это не просто он был руководителем центрального штаба партизанского движения. Это человек, который продумывал детально, в том числе, пропагандистскую деятельность во время войны. И она была поставлена на такую белорусоцентричную основу. Вот, скажем, тот же Владимир Печета, первый ректор и человек, проживший длинную судьбу, он в 40-м году написал в ЦК такое письмо, рецензию на одну из научных книг, в котором писал, что нельзя Калиновского делать героем, что это польский революционер, и он как бы не белорус. А уже под влиянием того же Пономаренко, поскольку им надо было, чтобы были какие-то вот герои-революционеры, в 43-м году он пишет конспект «Герои белорусского народа», где уже Калиновский запланирован как полноценный белорусский герой, и в честь него должны называться в том числе там, бригады партизанские, отряды. Так оно и было на самом деле. И все это делалось под влиянием Пономаренко. Ну и самый известный факт, уже документально подтвержденный. Первое время, когда об этом упоминали, считали, что этого не было. Ведь Пономаренко сохранил границы БССР. Он украинец два раза. Один раз в 1939 году. Да, мы знаем, что граница Польши в этом году 80 лет отодвинулась. Да, ну, вообще Польша исчезла, а граница БССР и УССР отодвинулась на запад. А между ними где она должна была проходить? И Пономаренко настоял на том, чтобы она проходила там, где и проходит. И потом к этому вопросу вернулись в 1946 году. А Хрущев принес...
Хотел отчекрыжить,
да,
Полесье.
Да, а под
какой, в пользу Украины.
Под какой эгидой? Дескать, на Украине мало лесов, И надо вот отдать Полесье.
Пойму.
Ну, да, пойму Полесье. Ну, известная граница – это по железной дороге. На что Пономаренко сказал, что это петлюровские карты и карты Рейхскомиссариата Украины, то есть гитлеровские.
Круто.
Сталин сказал, что нет, это белорусов не трогайте. Потом же был еще заход Маленкова. Маленков, как неофициальный куратор РСФСР, не было же отдельной компартии российской, он сказал, такое выдвинул идею, что, дескать, ну вот как бы РСФСР ничего не выигрывает. Там Беларусь, Украина получили, там Литва даже, Вильнюс, Клайпеду получила. В итоге войны России ничего. Вот давайте отдадим старый русский город Полоцк в России. Полоцкая область была тогда. Пономаренко сказал нет, и Сталин такое принял решение. Белорусы хорошие люди, их не обижайте. И Россия получила взамен Калининградскую область. То есть сейчас 1/3 Восточная Пруссия, 2/3 получила Польша.
Кстати, известно ли вам что-нибудь в отношении коррупционного дела Пономаренко?
Ну да, известный случай. То, что сюда приезжала парткомиссия специальная проверять. Был донос.
Я даже предполагаю, из какого куста этот донос, где он рождался.
Вообще Минск, отвлекусь немножко, Минск превратился в такой центр особый на тот период. Фактически, наряду с Москвой, Ленинградом и Киевом, он ходил в четверку главных городов страны, потому что и роль Цанавы, министра госбезопасности, тоже была весьма-весьма заметна. И, значит, Пономаренко. И был донос о том, что они используют в своих интересах хозяйственные дела. И там, кстати, и касалось ЦК партии некоторых районов. Там было такое, что первый райкома одного из районов построил дом, держит свинок. Так, кстати, и было, это подтвердилось, между прочим. А работники ЦК построили домишки, они сейчас есть в районе, прилегающем к площади Победы. Там и домик недалеко, возле Динамо Александровской певицы. И, дескать, вот построили дома и живут как в баре. Приехала комиссия, и Пономаренко предпринял достаточно такие неординарные шаги, в том числе по заселению этих домов на некоторое время малоимущими гражданами, с тем, чтобы, ну, по легенде даже там, ну, я думаю, это легенда, чуть ли не сиротами. Мне кажется, это легенда, подтверждения этому нет никаких. Для того, чтобы от этой проверки отбиться, и она, собственно говоря, ну, вышла в его пользу-то. Никаких репрессивных мер не было. Да, были предприняты меры административного партийного взыскания на некоторых первых райкома, он спустил это на низ, но сам остался чистый. Возвращаясь к Пономаренко, почему он не стал преемником Сталина? У него были очень слабые позиции в партноменклатуре, партаппарате. Когда-то, в свое время, Брежнев сказал Машерову, обозначая его место, потому что Машеров стал быстро расти в глазах вот всей партноменклатуры, сказал, вы сложились как хороший руководитель местного уровня, то есть потолок. А Пономаренко в центральном партаппарате, да, слухи ходили, кто-то к нему хорошо относился, но у него не было прочных позиций, он не контролировал. То есть у него шансов в столкновении с группой Хрущев-Маленков-Берия не было никаких. Он был всего лишь лидер из Беларуси, не более того. А для того, чтобы победить, нужно было, первое, заручиться поддержкой Политбюро, президиума ЦК, надо было иметь тогда крепкие позиции, надо было заручиться поддержкой членов ЦК, а это руководители всех регионов, а с ними надо было иметь прямой контакт, а он такого контакта не имел. Я хочу напомнить, что при Сталине были запрещены без санкции Центра прямые контакты между различными руководителями обкомов. Потому что ты не мог выехать из Минска и поехать в гости к первому секретарю Свердловской, чтобы об этом не знала ЦК. Поэтому это все было не очень просто. То есть у него просто шансов таких не было. И потом, когда уже Хрущев взял под контроль весь партаппарат по распределению, сначала в этой тройке, а затем уже и как первый секретарь ЦК, когда Маленков был еще председателем Совмина, а затем его сменил Булганин, он, конечно же, полностью сделал все для того, чтобы Пономаренко отстранить, и Пономаренко здесь был слабой фигурой. Кто-то к нему хорошо относился, возможно, даже Сталин, кто-то на него делал ставки, но в той политической борьбе шансов у него не было никаких.
Я думаю, что вы сегодня очень пробудили интерес наших зрителей к этой политической фигуре, к нашему белорусскому, скажем так, не последнему человеку в нашей истории, коль называли его даже батькой и хозяином БССР.
Ну, еще два слова о том, что он пользовался авторитетом, уже будучи отстраненным, даже в опале некоторое время. Всегда, когда он приезжал сюда, на территории Беларуси, он пользовался неизменно большим уважением. Мне это рассказывали люди, которые работали, и вел себя крайне скромно, без помпы, без пафоса. достойно, но всегда его здесь встречали как уважаемого руководителя, настоящего человека и работника, который для республики сделал очень много.
Известный ученый, политический эксперт, телеведущий Вадим Гигин был сегодня у нас в гостях. Спасибо, что были с нами в этот час, друзья.
Спасибо.